есть какие-то вообще не про то.
В конце вы Пикачу, да?
Я уже тоже хочу пройти ваш тест.
Всем привет! С вами подкаст «100 добрых дел», подкаст о добре, заботе и внимании. Мы считаем, что не бывает маленьких добрых дел, и каждый добрый поступок имеет значение. Меня зовут Вера, я живу в Валенсии, у меня все неизменно, и мои коллеги по подкасту все так же за тысячи километров от меня.
Всем привет! Это Оля, и я сейчас живу в Сербии, в городе Нови Сад.
У меня каждый раз все выпуски одинаковое место. Да, привет, меня зовут Катя. И мое одинаковое место — Москва.
Сегодня план такой. Мы начнем с рубрики «Самопомощь». Оля нам ее расскажет.
Ой, это будет тяжелая самопомощь.
Ой-ой. Потом мы поговорим про второй урок из курса про благотворительность. И я расскажу про кино. Так что поехали. «Самопомощь».
Помощь, помощь, самопомощь.
Да, самопомощь. Самопомощь у нас на самом деле будет с предысторией. Назову все своими именами, как есть. Тема про депрессию, с которой я столкнулась неоднократно. Впервые я столкнулась с этим в 21 году на приеме у невролога. Она выявила у меня истощение нервной системы и очень высокий уровень стресса. Вот мы начали с ней лечить нервишки, начали с всякими... там типа витаминчиками, там группы Б, магний, ну как обычно всем советуют, да. В общем, мы лечили. Результат был, но он был достаточно слабый. И она мне выписала на антидепрессант, который на самом деле вообще мне никак не помог. И она говорит: так, что-то ничего не работает у нас с тобой, давай-ка по хардкору. И выписала мне вот так вот подряд просто 3 листочка рецептурных лекарств. Она мне вручила еще такую брошюрку «Мифы о депрессии». Я стала читать эту брошюрку и поняла, что я с этими симптомами живу очень давно. И я расскажу сейчас о своем опыте, о своих симптомах, которые наблюдались лично у меня. Плаксивость. Я могла плакать просто с ничего. Вот я проснулась, что-то о чем-то подумала, увидела какую-то грустную картинку, все, у меня день испорчен, я буду весь день унылая, плакать, и меня могло расстроить, как и какие-то радостные, трогательные, там, не знаю, картинки, видео или события, так и какие-то супер негативные. Отсутствие интереса к чему-либо. У тебя вообще нету никакого желания что-либо делать. Невозможность получить удовольствие от привычных вещей. Ну, то есть те вещи, которые мне когда-то нравились, приносили удовольствие, и я как бы думаю, ну вот, я сейчас вот это сделаю, и хоть какую-то получу от этого позитивную эмоцию, подпитаюсь, и понимаю, что вообще никак. Ну, то есть мне неинтересно, меня это никак не трогает. А убеждение в своей никчемности и никчемности мира. Это вообще просто вершина всего. Ты убеждаешься в том, что, наверное, с тобой что-то не так, ты какой-то не такой, и мир вообще какой-то не такой, он очень дурацкий, он очень неправильный, и законы у него какие-то неправильные, и остальные люди совершают какие-то странные поступки. И вот это убеждение, оно не находит в противовес какое-то вот позитивное подкрепление того, что, ну нет, смотри, есть же вот это, есть же вот то-то. Все, как бы я никчемный, мир никчемный, все тлен, все прах. А нехватка сил, сонливость и апатичность. Ну, это, в принципе, как бы такое очень удручающее состояние. Кажется, что ты какой-то немножко больной, вяленький, и ты не понимаешь, что тебе с этим сделать. Ты пытаешься как-то вот себя взбодрить, и ничего не работает. И ты думаешь, блин, наверное, какой-то ленивый, наверное, я какой-то вообще дурацкий человек. Опять же, убеждение в своей никчемности, вот это подкрепляется твоим физическим состоянием. Ты не понимаешь, что с тобой происходит, и нету из этого какого-то выхода. Тревожность, плохой сон. Тревожность, я, в принципе, по жизни тревожный человек, я поняла, что я в этой тревоге живу, ну, просто всю свою сознательную жизнь. До приема препаратов я не знала, как жить без тревоги. Я первый раз в жизни, я помню, проснулась, когда уже лекарства начали действовать, и я просто думаю, допустим, а что, если случится какое-то вот это событие негативное, которое меня обычно, ну, выводит из равновесия, а отклика нету в голове, что типа, ну, случится и случится. И вот первый раз я вот это ощутила состояние, подумала, блин, как классно живут, наверное, здоровые люди без тревоги. Вот, а плохой сон, даже во сне ты тревожишься, ты плохо спишь, ты обрабатываешь эту информацию, и ты помимо того, что ты можешь проспать реально весь день, но ты будешь все равно уставшим, разбитым и не отдохнувшим. Следующий симптом. Из-за невыносимости долгого нахождения в этом состоянии у тебя в голове начинают рождаться мысли, что ты уже устала, тебе просто хочется перестать существовать в этом мире. Ну, то есть это не попытки, там, не знаю, суицида и мысли о нем, но в какие-то прям очень тяжелые моменты мне вот появлялись мысли в голове, что я устала, я не могу, я хочу перестать существовать, все. Мы пролечили с врачом вот этот первый этап, у меня случилась эйфория, мне всего захотелось, жизнь заиграла, как говорится, с красками новыми. А потом, видимо, эффект не закрепился, и случился откат. И когда я столкнулась с этим здесь, в миграции, мне показалось, что у меня есть на это состояние причины. Мне тут сложно, это какой-то сложный этап жизни, у меня тут нет друзей. Ну, то есть, и мне казалось, что мое состояние, оно обосновано, поэтому я очень долго ничего не делала, и мне казалось, что, как бы, ну, я, наверное, должна справиться, наверное, это этап адаптации. И когда уже я поняла, что я просто все, я не вывожу, и надо вести себя к врачу в очередной раз. Сложно признать, что ты не справился опять. Состояние у тебя и так уязвленное, да, и отвести себя к врачу тоже становится трудно. Я вот помню, я сидела там у врача и думала о том, что а вдруг я это все себе придумала, вдруг я какая-то самозванка, вдруг на самом деле у меня ничего этого нет, что я тут вообще делаю, может быть, не так мне и плохо. И вот эти вот мысли — это самый сложный момент отвести себя к врачу, особенно у которого название «психиатр». И у многих нету понимания того, что психиатр может тебе, не знаю, даже помочь с бессонницей. Вот, поэтому мой посыл в том, что, ребят, если вы себя как-то чувствуете плохо, если вы при причислении моих симптомов заметили свои, и вас это беспокоит, тревожит уже давно, я понимаю, это очень сложно, и я вот каждый раз, когда я шла к врачу, мне вот, ну, был прям какая-то вот нервозность. Но каждый раз, когда я выходила от врача и встречала вот это вот понимание того, что с этим можно работать, это можно лечить, и это нормально, становилось просто уже на этом этапе хорошо. Я понимала, что как бы, ну, из этого состояния можно выбраться, мне помогут. Давайте попробую прочитать заметку, одну из. Значит, моя заметка от 28 января 22-го. Вспоминаю иногда, как раньше с подругами могли часами смеяться, угорать и ржать до слез с непонятной ерунды. Раньше это когда впереди была вся жизнь. Мы могли смеяться до боли в животе, когда невозможно сделать вдох, настолько было смешно. Когда вы так смеялись последний раз? Я вот не помню, зато помню, когда плакала. Это было вчера, на прошлой неделе, в декабре, ноябре, октябре. Невероятная грусть и печаль стали моими подругами. С ними особо не посмеешься. Чтобы их прогнать, я пью горсть таблеток утром, в обед и еще на ночь. В какие-то дни становится легче, чего-то снова хочется, куда-то иду, и вычеркиваю в списке дел выполненные пункты. А иногда проснусь в обед и весь день к черту. Зацеплюсь мыслью за какое-то событие и опять к черту. О том, что у меня оказывается депрессия и ее надо лечить, я узнала от невролога. Она выписала мне 3 рецепта на препараты и дала очень красивую книжечку, на которой было написано «Мифы о депрессии». Ну что ж, теперь все стало на свои места. Кажется, что это все зима, холода, одинокие дома, а наступит весна, и тогда заживем. А как же здесь и сейчас? А его нет, быть может, и не было никогда. Потом идет такое отступление лирическое, и написано. Этот текст я писала утром. Было хреново. Сейчас вечер, и мне лучше. Даже ТикТок сняла. Ну вот, понимаете, вот такие вот еще, понимаете, качели. Понимаете, сейчас мне иногда даже смешно это читать. Ну, то есть я переживаю, на самом деле, сейчас обо всем этом говорю и пытаюсь как-то шутить даже, но на самом деле это все не очень было смешно на тот момент.
Ну, ты прочитала, мне вообще было очень сейчас грустно.
Я вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что у меня не было депрессии продолжительной, у меня был один депрессивный эпизод. И тоже, как вот ты говоришь, что когда у тебя был откат, и ты сомневалась в том, что достойна ли моя вот эта грусть того, чтобы отнимать у него время. И у меня есть психотерапевт, с которым я каждые 2 недели регулярно встречаюсь. Он даже сам заметил, он говорит, а типа ты не выспалась или что? Он заметил спад сил по мне. Он сказал, что если ты как-то там переживаешь, ты сходи и сама пройди тест Бека, шкалу Бека на депрессию, и как бы тебе станет понятно, потому что там такие вопросы, про которые ты сам себе врать не станешь, они довольно жесткие. Ну, там есть, да, там совсем жесткие, типа, там, не знаю, были ли у вас суицидальные мысли. Кто на тебя не смотрит, тебе не нужно никому про это рассказывать, то тебе станет четче понятно. И ты вроде так их отвечаешь, какие-то совсем, кажется, тебе не связанные, да, там, про сон, про еду, ну, там, не хочу я есть и прочее. А когда все это вместе складывается, и там тебе в конце вывод, ты такой, воу, ага, окей, и как будто бы тебе вот это легитимизирует твое состояние, что, чувак, да, тебе плохо, тебе нужна помощь. И для меня было открытием, что, ну, у меня там была какая-то, не знаю, ниже средней, короче, ну, не тяжелая совсем стадия. Но даже это позволило мне про это вслух сказать психотерапевту, сказать про это Паше. относиться к себе соответствующе. И вот все, что ты описываешь, у меня, наверное, треть того, что было у тебя по симптоматике, присутствовало. У меня нет проблем со сном, и моя суперсила, что бы ни происходило, это не аффектит сон никак. Вот. Но я перестала есть, двигаться, да, и мне ничего не хотелось. Это ощущение того, что ты никто, ничего ты не добился, и уже и ничего не будет никогда. Вот это было самое неприятное. И синдром самозванца, потому что у меня тут вокруг, значит, успешный муж, супер дети, а я такая, блин, нахрена я вас в это все втянула? Ну, типа, на моем месте должен быть кто-то другой. И вот это вот все ты накручиваешь. Поэтому мы обошлись без лекарств, а потом, как выяснилось, я сдала витамин D, и он был просто, типа, 3. У меня было число 3 при норме, да, там, от 30.
От 30, вот, я, да. Такая,
есть логика, хорошо. Я помню, что когда он закончился, этот эпизод, он был, наверное, месяца 2, декабрь-январь 23-го года. Я помню, что в том состоянии в какой-то момент я поймала кайф от того, что я от себя ничего не хочу. Ну, типа, я на себе крест поставила, такая, ну, доживай как-то там, живи свою жизнь. Я в какой-то момент такая, то есть вот так можно, то есть можно себя, не простите, не каждый день, а как бы просто дать себе возможность отдыхать, потому что 30 лет у меня не было вообще такой идеи, что я могу от себя ничего не хотеть. И теперь каждый раз, когда меня уносят в маниакальную какую-то, да, стадию, когда ты на износ, я себе напоминаю о том, что ты, конечно, сейчас упоришься, но помнишь, как тебе было? Может быть, второй раз это все еще спирально, если ты вернешься, будет еще сложнее, ну, как мне вот психотерапевт объяснял, что если ты себя раскачаешь на эти качели, то ты можешь раскачаться до биполярного расстройства, например. Uh-huh. Я как раз хотела сказать, у меня у подруги биполярное расстройство много лет, и буквально вчера она мне прислала, с ней вышло на YouTube видео, где она отвечает на вопросы по поводу биполярного расстройства. Она сама биохимик, и она знает, как это все устроено изнутри. Как человек, перенесший это, так и с точки зрения науки.
Как она получилась? Сапожник с сапогами, да?
Да-да-да-да-да, точно. И я помню, что когда с ней это случилось, я совсем не могла понять, что с ней происходит. У меня эмпатии, естественно, не возникало. Вот как ты говоришь, что люди, у которых этого не было, им сложно представить это правда так. То и мы оставим ссылочку в описании выпуска на этот и на тест Бека, потому что есть какие-то вообще не про то.
В конце вы Пикачу, да?
Я уже тоже хочу пройти ваш тест Бека.
Пройди. Больно не будет, надеюсь.
Я на самом деле только сегодня ночью думала про то, что как хорошо вообще принять решение в жизни быть троечником. Но вот ко всему в жизни относиться так, что я не хочу сделать что-то великолепное, потрясающее, идеальное, и не требую от себя каждый день вот достигаторство этого, и сразу начинает потихоньку отпускать. И вот если это во всех сферах жизни такой, ну я троечник, и на самом деле постепенно ты начинаешь от этого кайфовать, и ты делаешь гораздо больше всего, потому что ты не ждешь от каждого своего действия какого-то максимального результата, да, там ты не впахиваешься в усмерть. Еще вот то, что Вера говорила про детей там и так далее, про вот это сравнение, мне кажется, очень много, кстати, из советской вот этой школы, ну и в которой мы учились, вот эта оценочность и сравнение постоянно, и оно продолжается во взрослой жизни, ну, типа, что никчемный ты, а вот все успешные, ужасно. Хочу, чтобы этого не было. Вот я максимально сейчас пытаюсь так настроить свою жизнь, чтобы не надо было сравниваться.
Так, ну что, идем дальше. Я хотела это рассказать немножко. Я, например, стояла перед подъездом с коляской полной. Там не было ребенка даже, там были продукты вместо ребенка. Я стою перед подъездом и как бы одной рукой открываю дверь, а второй на пандус там пытаюсь завести коляску. И тут я вижу там за, не знаю, 10 метров от меня старичок, который по-испански мне что-то кричит. Я сначала испугалась, а потом я понимаю, что он кричит: «Стой, я тебе помогу!» Очень громко. И реально бежит ко мне с другого конца дома, чтобы, типа, придержать мне дверь. И все, придержал мне дверь, он даже не жил в этом подъезде, и пошел дальше по своим делам. И вот каких-то таких мелочей, таксист, который останавливается так, чтобы ты не в помойку вышла, а вот в очень удобное место, какой-то базовой заботы, как люди просто вот они так живут в этом, и это начинает тебя подпитывать. Впервые запустила лекцию, осознав это, я поняла, что у меня, ну, накопились силы вот от какой-то такой базового ощущения того, что людям вокруг тебя не наплевать на тебя, даже если они тебя не знают. Они тебе все чуть-чуть дают энергии, и потом ты эту энергию берешь и аккумулируешь во что-то. И пока я готовила эту лекцию, удивительным образом все вокруг меня, знакомые, какие-то слабо знакомые, они все меня поддерживали, как вот могут. вот, типа, это вот ко мне на лекцию пришли люди, которые меня не знают, например, которым кто-то там что-то про меня сказал. Это какое-то доверие, какой-то кредит, который вообще, ну, я считаю, что я ничего для этого не сделала, они просто ко мне пришли. Там Паша, который проявил искренний интерес, там что-то сам тоже увлекся, стал предлагать какие-то штуки. Он Олен Таив, который просто взял, сделал мне презентацию из какашки, конфету. Варя, которая прям перед лекцией взяла, подошла и положила мне в сумочку свой там самый любимый талисман, чтобы у меня все прошло хорошо. И вот как бы я просто типа делаю какое-то свое дело, а люди вокруг меня вкладываются, хотя я их даже не прошу. Это абсолютно новый экспириенс. Ну, то есть я, короче, очень за это благодарна и не понимаю, чем, что вдруг такое случилось со вселенной, что все это мне вот сейчас досталось. Или, например, вчера тоже, это была просто мелочь, но я вот такие мелочи, это очень важные. К нам вчера пришли гости, и за неделю до этого мы отмечали день рождения друга. И этот друг, ну, он взрослый, и он не знал, что нужен торт. А у нас же дети. И я такая: ты что, не принес торт? Он такой: нет. Я такая: блин, у нас дети, не бывает дня рождения без торта. Ну, я такая: сейчас мы, типа, ну, в магазин отправим, кого-нибудь купим торт. Я начинаю читать чаты, какой лучший торт, ну, такой покупной магазин можно купить. Нахожу там бабушкин торт, Тарта де Абуэлита называется, очень красиво. И мы отправляем парня, и он приносит не тот торт, типа того не было. И мы такие все: ну, блин, ладно, так хотелось вот этот Тарта де Абуэлита. Ну, не то, чтобы вокруг этого был какой-то биг дил. И тут вчера ребята приходят, ну, там, спонтанно, и они приносят вот этот торт. Тут просто взяли, специально нашли его и принесли, потому что дети очень хотели этот торт. Тоже такая мелочь, а супер приятно.
А приятно, да.
Вообще, ну, то есть, как бы это малюсенький знак внимания, но вот из них, мне кажется, складывается потом... Короче, спасибо, люди, за то, что вы есть. Так, ну давайте про урок обсудим. Урок называется «Как выбрать, кому помогать». Чем мне понравилось, то, что там очень много фондов, реально. Вот не знаешь, кому помогать, зашел, можно выбрать, и все расписано. Тут вот написано, что есть... Три самых популярных подхода к благотворительности. Первый — помогать тем, чьи беды вас особенно волнуют. И вот мне кажется, я так вот и выбирала всегда.
Да, я тоже.
Я думала, что, ну ладно, детям, наверное, очень много кто помогает. Это самая такая какая-то, да, беззащитная часть населения. А старикам чуть поменьше. И я такая: я тогда буду старикам. Но вот тут я почитала, оказывается, детям, старикам, животным, вот как раз вот эти слои самые популярные для помощи, потому что они вызывают эмоции. А есть вот второй, да, вариант — помогать как раз тем, кому мало помогают другие. И вот про это я вообще не задумывалась. А таких слоев же тоже очень много. Каких-то, да, там, беженцев, которых ты, может, даже боишься лично, но им тоже нужна помощь. Людей, которые живут на улице, тоже ты их боишься, но можно им помочь через фонд. И третье, тем, кто системно решает глобальные проблемы в стране и мире. Мне кажется, это какая-то такая больше уже для филантропов история, потому что тут ты не видишь, ну, результата вот этого быстрого. Uh-huh. То есть ты вкладываешься просто во всеобщее благо и не ждешь, что ты увидишь, что твое действие действительно какой-то результат возымело. Было бы круто, если бы мы тоже доросли до такого когда-нибудь.
Ну, у меня сейчас, вы знаете, вышел новый закон про иноагентов?
Да, про иноагентов, да-да-да.
Про то, что нельзя реклама, чтобы у них проходила. Ну, вот это буквально сейчас, правда, выпуск выйдет чуть попозже. Конечно, вот для меня, например, понятно, что очень хочется именно этим людям помочь, потому что полезная информация, вообще все, что на Ютубе есть, это блогеры-иноагенты. Этот альтернативный источник информации, он действительно нужен. И, может быть, это не какая-то вот очевидная, да, помощь. Сейчас, в данном контексте времени... Наверное, это очень важная штука. Классно, если вы можете сделать это системно. Ну, то есть я для себя понимаю, что мне бы хотелось Кате Гордеевой, например, перечислять системно какие-то деньги, потому что она делает очень важное дело, как мне кажется.
Ну, я, наверное, помогаю по первому пункту тем, чьи беды меня особенно волнуют. Ни для кого не секрет, для меня, как обычно, волнует тема животных. И вот относительно недавно тоже была история, что в некоторых регионах России ввели такой закон, что типа, что регионы сами могут решать проблему бездомных животных. Можно отстреливать бездомных вот животных, если они там в течение 30 дней никуда-то не пристроили. И там была целая акция, где вывозили из приютов этих животных на поездах, отправляли, ну, в другие регионы, где сейчас еще такого нету. И я вот адресно помогала, переводила деньги, потому что для меня это просто взрыв мозга. Типа, ну, давайте, да, всех неугодных мы теперь убьем, застрелим. Как бы для меня это, ну, я не знаю, мне даже слов нет подобрать, насколько это вообще не укладывается в моей голове.
Еще мне кажется, по территориальному признаку тоже Россия настолько не однородная, и все финансовые силы действительно сосредоточены в Москве и в Санкт-Петербурге. Самое большое количество фондов тоже в Москве и в Санкт-Петербурге. Угу. И тут тоже вот как раз в этом уроке написано, что мы представляем только большие популярные фонды, а есть агрегаторы, такие как «Нужна помощь», «Все вместе», «Маяк», и там есть региональные фонды, про которые вы даже названия никогда в жизни не слышали. И вот как раз эти агрегаторы так и делают. То есть ты им даешь деньги, они дальше смотрят в каком-то, не знаю, в какой-нибудь, да, деревеньке, про которую вообще никто не знает, живет бедная несчастная тетя Маша, про которую знает там один представитель фонда, и вот она знает, что этой тете Маше именно в этом месяце что-то нужно. Твои деньги тут придут туда. Есть возможность помочь, пожалуйста, возьмите деньги и сделайте с ними что-то. Главное же доверять, ну, вот, доверять тому агрегатору, там, да, тем людям, которые будут распоряжаться деньгами. Это уже другой вопрос, это там будет, по-моему, в следующем уроке про то, как определять фонд, надежный, ненадежный, мошенники, не мошенники, вот это вот все.
Про регионы, кстати, конечно, я могу ошибаться, это мое такое субъективное восприятие, да, потому что я сама из региона. Я вообще не знаю, чтобы у нас был какой-то фонд, никогда не слышала, но я знаю адресную помощь конкретным людям, потому что чем меньше места, где вы живете, тем больше общество там слито, и все друг друга знают. То есть там весь город друг друга знают через кого-то или лично и так далее. И там очень быстро новости распространяются. Почему я не люблю фильмы Звягинцева? Потому что для меня они не отражают ту Россию, которую я знаю. Потому что у него есть вот только эта черная краска, что все плохо. А на самом деле, когда я приезжаю к себе там домой, я вижу, что... Также про подъезд, вот то, что ты рассказывала, там также подбегут, открою тебе дверь. Бабушки будут в подъезде приносить продукты, если знают, что у нее там, например, есть сын, и он куда-то там уехал, и некому принести ей продукты. Там ей помогут соседи. И не то, что она их попросит, они сами ей это предложат. Ну, то есть вот в месте, где я родилась, несмотря на другие минусы, там есть вот эта человечность. И она в какой-то степени, наверное, заменяет фонды. Потому что у нас, например, вот я знаю у моей знакомой брат, у него болезнь, вот дети бабочки, есть фонд. И я знаю, что очень многие люди сами помогали, да, там у нас в городе, этому ребенку. Не через фонд, а вот лично это делали, потому что это общеизвестный факт. То есть потому что там все друг друга знают. Есть частичка вот этого света все-таки.
Ну вот там вот в первом уроке, я помню, была фраза тоже такая, про которую я не задумываюсь, что фонды появляются там, где не справляется государство, либо люди сами. Там, где люди сами справляются, как бы фонды и не появляются. То есть фонды не от хорошей жизни, как бы ровно наоборот. Кстати, тут ты сказала про бабушку с продуктами, и я вспомнила, что ну, вот в Москве, когда я жила, консьержка — это как бы это не друг твой в подъезде обычно. Это человек, с которым надо... которого нужно не злить чаще всего. А здесь у нас есть консьержка, у нее какой-то смешной рабочий день, такой, типа, 3 часа в день что-то там с утра пришла, что-то прибралась и приносит тебе доставку иногда, например. Но дважды уже эта консьержка, когда я выходила на помойку, которая здесь прям рядом с подъездом с мешками, она бежала и шла со мной до помойки и помогала мне все это выбрасывать, параллельно там что-то со мной ля-ля-ля-ля. И первый раз я подумала, я даже думала, может быть, ну, как бы тут принято какие-то чаевые за это, я не знаю, дать. И я вот почувствовала какую-то, ну, неловкость, а что, если она оскорбится, если я сейчас деньги достану. И я не стала, ну, ничего доставать на всякий случай. Она второй раз тоже помогла, я подумала, нет, наверное, она это делает не ради чаевых, просто... человек хороший, не знаю, вот.
Ну, ты можешь ей на какой-нибудь праздничек, какой-нибудь такой милый подарочек, там вот Пасха будет, на там какую-нибудь конфетку ей.
Да, да, это хорошая, кстати, идея, да.
Да, кстати, по итогу второго урока я, на самом деле, подписалась тоже на ежемесячные пожертвования в фонд животных, естественно, вот там у них есть акция «Хвосты поджали», которая называется, вот, и я буду, в общем, участвовать, там не хватает еды, и ежемесячно у меня будет списываться с карточки сумма на корм, вот так.
Найс.
Не знаю, у меня вот уже второй раз, когда я читаю эти уроки от Тинькофф, какое-то такое скрежещее немножко чувство о том, как все было, и все, что мы это. Ну, то есть, это какая-то статья из прошлого. И она как бы возвращает вот эти мысли, а ты совсем в другом времени же уже живешь.
Да, есть такое, согласна. Ну, просто большинство даже, наверное, тех фондов, которые там упомянуты, возможно, каких-то из них уже просто нет, потому что туда совсем перестали идти средства. Я не думаю, что она обновлялась. Но сам посыл и мысли, и разборы, и мотивации, мне кажется, остаются. В общем.
Ну да, во-первых, там материал очень хороший, во-вторых, нового же материала по этой теме нет, и вряд ли скоро будет, поэтому можно, ну, классно пользоваться вот этим.
Угу. Ну что, кино? Кино-кино?
Душевное кино.
Так, за кино сегодня я. Это кино 2023 года, я посмотрела его в январе. Это корейский фильм, но снят он режиссером национальности кореянка, но она уехала в детстве в Америку, и она американка.
Мигрантка, угу. Это нам близко.
Да, да. И главная героиня ее фильма, собственно, то же самое делает. Она в детстве уезжает из Кореи в Нью-Йорк и становится нью-йоркчанкой. Это история про любовь, это прям love story. Но ее особенность в том, что это любовная история, которой не случилось. У главной героини есть друг детства, с которым они в школе дружили, и потом она уехала. Он остался, она уехала. И спустя много лет он ее находит по интернету, и у нее там всё своя жизнь, она находит мужчину, тра-та-та, короче, все у нее хорошо. И потом этот парень приезжает к ней на уикенд повидаться в Нью-Йорк из Кореи. Не знаю, когда ты смотришь какую-нибудь Ромео и Джульетту, тебе сложно поставить себя на их место, ну, потому что это доведённая до крайности история любви, и ты смотришь на это, как вот это люди жили, да.
Это чувство.
Да, да. А их история, она абсолютно, я думаю, что у каждого есть в жизни какой-то вот такой человек, с которым теоретически, если бы у тебя была параллельная жизнь, ты мог бы построить отношения, и, может быть, ты про это там когда-нибудь даже думаешь, что-то такое гадаешь, но это не вызывает там желания, да, пересохраниться такой, начать новую жизнь. Это какие-то такие там параллельные истории, и вот здесь очень тонко и классно это передано, что очень много внутри одного человека может быть сразу чувств и очень много разной любви, и одна другой вообще не мешает. И как-то вот меня это очень все задело, у меня были невероятно теплые эмоции во время просмотра и после. Я до сих пор про него вспоминаю, и мне как-то они... Эти люди мне приятны. Классное, классное кино. И какое-то оно такое вневременное тоже. Вот оно без абсолютно никакой, да, политической повестки, ничего. Оно могло быть снято как в 80-е, так в 60-е, так и через 50 лет. Вот эта история, она будет прекрасна всегда. Называется «Прошлые жизни», «Past Lives», режиссер Селин Вонг. Рекомендацион, прям вообще очень-очень прекрасное кино.
Круто, тень, спасибо. Я, наверное, посмотрю. Я люблю корейское кино.
Мне кажется, тебе понравится. И он такой медленный.
Да, я люблю. Ну, это надо настроение такое словить, чтобы вот, типа, любоваться. Я люблю вот это все поразглядывать иногда. То есть, Катя, ты будешь смотреть?
Ну, если оно не грустное, то да, буду. Я пытаюсь не смотреть ничего грустного.
Да, да, нет, оно не грустное. Ну что ж, все, завершаемся. Рада была вас видеть.
Ура, ура.
С вами был подкаст «100 добрых дел».
Пока, услышимся.
«100 добрых дел».